Сегодня я хочу посвятить это собрание мужчинам. Вы не против, женщины, девушки? Если сегодня, а следующее воскресенье мы вам отдадим. Как раз накануне 8 марта. Но так как прошел праздник, День защиты Отечества, это единственный праздник, которым все вспоминают о мужчинах, а больше никогда. Согласитесь. Ну, так, чтобы всерьез на мужчин обратили внимание, только один праздник. 23 февраля. Ну, слава Богу за этот праздник. Поэтому я хотел бы сегодня в этом собрании, может быть, немножко с опозданием, и 23 было не воскресенье, но я хотел бы прежде всего поздравить всех мужчин с Днем защиты Отечества, с этим праздником. Я поздравляю вас. Слава Богу за мужчин. И давайте мы вначале коротко помолимся и откроем Деяния апостолов, 7 главу, 2 стих. С этого мы и начнем. Вначале помолимся. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за это собрание. Благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за Духа Святого. И я молюсь, дай нам духа премудрости и откровения. Открой наши глаза, чтобы мы видели, о чем говорит Библия. Особенно я молюсь сейчас о каждом мужчине, о каждом парне, чтобы его глаза открылись и каждый мог увидеть, о чем говорит Божье Слово относительно мужчин. Я молюсь об этом, Боже, и благослови каждого из них этим собранием. Я прославляю Тебя, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я не питаю иллюзий, что это будет такое легкое собрание. Я уже проповедовал 2 собрания. Первое было полегче, второе было очень сложным собранием, потому что, знаете, я хочу вам сказать, что на самом деле, если бы был бы только Бог, не было бы проблем, но есть еще и дьявол. И, конечно, дьявол с ним дьяволом, но он все-таки есть. И, знаете, хотел бы сказать, что он, как и Бог, он что-то делает в жизни людей, и также и Бог призывает людей к себе, и Бог желает иметь дело с мужчинами. Так же и дьявол. Он хотел бы контролировать жизнь мужчин, хотел бы разрушить их жизнь и их достоинство. И я скажу вам, я сражаюсь здесь на сцене, я ожидаю боя опять вот на этом третьем собрании. Может быть, будет проще, не знаю, посмотрим. Но второе собрание я просто сражался за мужчин, за их души. Возможно, мне придется снова делать то же самое. Я готов. И я не сдамся. Единственное, дорогие сестры, женщины, будьте вместе со мной, поддерживайте, потому что это не будет не просто проповедь, это будет борьба. И мы начнем отсюда. Деяния апостолов, 7 глава, 2 стих. Я взял только одно место Писания в этом направлении, чтобы показать одну важную мысль, деталь, которая существует во всей Библии. Здесь написано так. Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте, это говорил праведный Стефан, слова, которые там дальше продолжаются, но здесь написано, мужи, братья и отцы, послушайте. Знаете, вся Библия, она написана вот в таком духе, как я прочитал. Мужи, братья и отцы, послушайте. Вся Библия, она написана и обращена к мужчинам в первую очередь. Вы обратили на это внимание? Библия очень мало говорит к женщинам непосредственно. Там буквально чуть-чуть, там конкретно направление к женщинам. Но все места Писания, они начинаются примерно так, мужи, братья и отцы. Обращено все к мужчинам. Вся Библия – это послание к Богу, прежде всего к мужчинам, потом к женщинам. Почему так? Не потому, что женщины второго сорта, нет. Во Христе Иисусе Библия говорит, нет ни мужеского, ни женского пола. Поэтому все, и мужчины, и женщины, мы пользуемся тем же самым Писанием, тем же самым Словом. Мы благословлены Библией, Словом Божьим. Но есть причина, почему все-таки Библия обращается к мужчинам. Вы заметили это? Направлена к мужчинам. Есть этому причины. Если вы откроете книгу «Бытие», 2 главу, самое начало творения, когда Бог творил эту землю, небо и все, что на земле и на небе, я прочитаю, как Бог сотворил человека, и Бог сотворил первого мужчину. Первый, кто из людей, кто прикоснулся к этой земле ногами, это не была женщина, это был мужчина. Первый, кто прогулялся по этой земле, это был мужчина. Так говорит Библия. 2 глава, 7 стих, и потом с 15 по 17. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Так Бог творил человека. И с 15 стиха: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И, наверное, давайте 18 стих. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». И дальше Библия рассказывает о творении жены, женщины, Евы, когда Бог сотворил Еву для человека. Но прежде чем была сотворена Ева, Адам уже существовал. И Адам уже знал Бога. И Адам уже слышал Бога. И Адам уже ходил по этой земле. И Адам уже получил от Бога слово. Получил от него повеление. Или, скажем, даже более, так, более правильно будет, призвание. Адам был уже призван. Если жена имеет призвание, женщина, быть помощницей мужу, то муж, мужчина, имеет свое собственное призвание. Три вещи, которым призван каждый мужчина. Первое – это лидер. Второе – обеспечитель. И третье – защитник. Три вещи, которые есть в Библии, которым призван каждый мужчина – к лидерству, к обеспечению и к защите, чтобы хранить, охранять, как там написано. Я не буду брать каждое место Писания, потому что нет времени, чтобы детально все это, знаете, вот прощупать руками. Я буду просто такими основными тезисами. Первое – это лидерство. То, к чему каждый мужчина призван, он призван к лидерству. Лидер – тот, кто идет впереди. Лидер – это тот, кто является примером. Лидер – это тот, кто имеет власть. Лидер – это тот, кто берет ответственность. Вот определяющее лидерство. И вот такому лидеру Бог сотворил Еву как помощницу. И я хотел бы сказать, очень важно, чтобы мы понимали, что мир, в котором мы живем, он многое перепутал. Очень много запутано сейчас в человеческой жизни. Не так, как было в начале. Знаете, если мы видим, как идет женщина, например, с базара, с магазина, с двумя авоськами, с картошкой в руках, 10 килограмм здесь, 10 килограмм в этой руке, и она несет эту авоську домой. Скажите, это правильно или нет? Но вот точно так же, как женщина не призвана таскать эти авоськи, есть вещи, которые она не призвана делать. Она не призвана быть главой в семье. Женщина не призвана быть главой в семье. Мужчина призван быть главой в семье, главой в обществе и главой в церкви. Это важно, чтобы мы знали. То есть Бог вложил в каждого мужчину вот эту способность или призвание лидерства – идти впереди и делать что-то. И когда это нарушается, тогда женщины носят эти авоськи, тогда женщины асфальтируют дороги, укладывают шпалы железнодорожные. И это ужасные картины. Вы согласны со мной? Когда иностранцы приезжают, бывший Советский Союз, особенно первое время, когда границы открылись, они были в шоке, когда увидели женщин, знаете, вот этих с кувалдами в руках. Они были в шоке. Потому что есть страны, в которых этого нет. На самом деле, и я думаю, что важно смотреть даже не в страны, а в Библию. Потому что есть, когда нарушается что-то, тогда вот женщины берут на себя не свою ношу. И кому плохо? Всем плохо. И мужчинам, и женщинам. И знаете, иногда говорят женщины: но он такой слабый. Конечно же, есть причины, почему иногда мужчина не может взять на себя лидерство. Потому что, рождаясь в какой-то семье, может быть, это неблагополучная семья, может быть, окружение неблагополучное. Иногда улица, иногда школа подавляют и разрушают достоинство мужчины в мальчике. Поэтому он растет неуверенным, знаете, таким вот стеснительным, таким закомплексованным. Но, поверьте, в каждом мужчине, в каждом мальчике есть мужчина, и в каждом мужчине есть мужчина. Дайте ему только возможность, дайте ему возможность только подняться и проявить себя, и он проявит. Очень важно, чтобы все мы, и сами мужчины, и женщины также верили в мужчин, потому что Бог в них все вложил. Там внутри все есть. Лидерство есть в мужчинах. И вы знаете, даже когда ребенок рождается, мальчик рождается, вы знаете, у них, у всех, у мальчиков есть такая потребность быть первым. У меня два сына, знаете, они всегда соревнуются. Я даже сам соревнуюсь с ними. Особенно старший сын подрос, ему уже 17, он занимается, мышцы уже наращивает, и на мне это пробует. А мне жена говорит, ну подайся ему. Да не могу я податься, вот и все. Правильно я говорю или нет? Все равно как-то, знаете, но не хочется поддаваться даже собственному сыну. Что-то внутри есть, хочется быть первым, хочется быть номером один. И это нормально. И Бог на стороне мужчин. Важно только знать, куда это вложить. Потому что можно эти вот то, что Бог вложил, вложить в правильном направлении, а можно неправильном. Можно, знаете, то, как и бывает часто среди подростков, среди мальчиков начинают бить друг друга, знаете, синяки наставлять. Я сам приходил и с носом перебитым, и с красным глазом заплывшим. Всякое бывало, знаете, в школе. И это то, каким образом реализуют иногда мальчики свою потребность быть первыми, быть признанными, знаете, реализовать вот то, что вложено в них. Но можно найти другое, правильное русло для реализации вот этого, того, что Бог вложил внутрь. И Библия, она учит этому. Как? Например, я думаю, что одно из того, что важно научиться каждому мальчику, это быть первым и быть примером, быть лидером или в ответственности, это убирать хотя бы свою комнату, свои игрушки, свои вещи, не правда ли? Если мама, папа не научат, армия научит этому. Я как-то рассказывал, например, я однажды посчитал, сколько раз мы сделали подъем отбой, когда я служил, помню. Я однажды посчитал, один раз посчитал. Это было, иногда было больше, иногда меньше. Нас с утра тренировали. Быстро, за 45 секунд одеться, встать в строй, и за 45 секунд раздеться, сложить одежду и лечь под одеяло. За 45 секунд. Я посчитал 16 раз. 16 раз подъем, 16 раз отбой. То есть 32 раза. Мы раздевались, одевались. Знаете, через время настолько тренируешься, что и 30 секунд хватает. А некоторым не хватает, из-за некоторых всех гоняют, так в армии бывают. И все начинают то же самое по кругу, гоняют. И знаете, на самом деле есть вещи, которые нормальные для мужчины. Быть тренированным, быть собранным, быть дисциплинированным и держать в порядке свои вещи. И это тоже первенство. Аминь. Нужно в правильное русло направить это. Пусть каждый мальчик научится этому. И знаете, иногда жены, женщины, может быть, я чуть отступаю от темы, они нервничают. И моя жена иногда нервничает, когда я требую чего-то от своих сыновей. Она говорит, ой, не будь с ним такими, не будь с ними таким суровым, не будь с ними таким вот грубым. Я говорю, послушай, мальчикам это надо, не грубость, а дисциплина. Что ты как командир, что ты как гоняешь, их они же не в армии. Так тогда в армию отправим. Там научат. В армии говорят так, не умеешь, научим, не хочешь, заставим, все просто. Но знаете, иногда жены, они нервничают. Я не говорю о том, что нужно быть грубым со своими сыновьями или детьми, но важно их учить. И они должны знать дисциплину, им это важно, и реализовать себя. Я не хочу на этом слишком долго останавливаться, на лидерстве, но кроме лидерства, также обеспечение, потому что каждый мужчина, каждого мужчину делает счастливым деньги. Женщин еще больше. Но прежде чем женщина увидит деньги, мужчина их первыми видит. Так должно быть. Знаете, что делает счастливым мужчину, когда он заработал хорошие деньги? И он возвращается домой, И у него не просто, знаете, вот капли, как бы крохи, там какие-то маленькие гривны, и он не знает, что с ними делать. А когда он может заработать на жизнь для всей своей семьи. И знаете, это называется обеспечиватель. И Бог на стороне мужчин в этом. Бог на стороне мужчин, чтобы помочь каждому мужчине состояться и зарабатывать для своей семьи, которая у него есть или которая у него будет. Но мужчина обеспечиватель. И последнее, мужчина защитник. Ему нужно защищать. И знаете, мы не живем в раю, как вы уже заметили. Есть от кого защищать. Есть всегда много всех и всего, что посягает на нас. И знаете, что я заметил? Я помню, когда мой первый сын родился, я думал не покупать ему пистолет. Пусть играется другими игрушками. Ну, есть другие разные герои мультфильмов различные, там, знаете, разные супермены там, и так далее. Но что я заметил? Мой сын все равно сделал себе пистолет. Из бумаги. Взял листочек бумаги, сложил и пух-пух-пух, пошел стрелять. Я смотрю на него. Где он, как он, откуда он научился этому? А в нем это есть. А в мужчинах все это есть внутри. У них, у каждого живет, в каждом мужчине живет защитник. И поэтому он ходит и пух-пух, маленький такой уже, и сделал из бумаги, потом из какой-то деревяшки. Я думаю, тогда пойду лучше куплю ему игрушечных пистолетов, накуплю. И я, знаете, своих сыновей вооружил до зубов. У них есть все виды оружия, ну, смотри, игрушечного, конечно же. Ну, это кроме танка, не знаю, пушки. Все остальное есть у них. А почему? Потому что все равно они будут это делать. Все равно мужчине нужно сражение. Все равно мужчина, мальчики, они будут играть в войну. И ты этого не остановишь. Если вы внимательно читали Библию, то это книга войны, в котором есть победители, конечно. Номер один – это Иисус Христос победитель. Но иногда мы проповедуем людям о Боге, говорим, Бог, Он любовь, Бог любит. И человек, в конце концов, думает, ну, надо почитать эту Библию. Бам, и попадает на первую книгу царства, на вторую книгу царства. Все дерутся, все сражаются, вся война за войной. Вы заметили, что как много Библия говорит о войне? Кто из вас верит в то, что Библия ничего случайно не пишет, не говорит, не пишет? Значит, это надо, раз об этом пишет. Почему? Потому что земная жизнь не прогулка. Позвольте сказать, каждый шаг нужно завоевать. Любое достижение не приходит легко. Чего бы ты ни хотел бы достичь, все нужно брать войной. Единственное, есть различные виды оружия и различные виды войны. Можно быть интеллектуальным человеком и интеллектом побеждать в чем-то, правда же? Ум – это тоже оружие. А, например, написано так, не будь побежден злом, но побеждай зло. Добро тоже оружие. Позвольте сказать, что добром тоже можно побеждать. Есть много разных средств, разных видов оружия. И Библия – это та книга, которая не учит пацифизму. Она вооружает человека. Она делает человека сильным и победительным. Если мы открыты к ней, тогда она научит нас сражаться так, чтобы не проигрывать никакой битвы. Как Давид. Один из примеров – Давид не проиграл ни одной войны. Иисус Христос – Он наш Господь, и Он победитель. Он не проиграл. Мы с Ним, мы на Его стороне. Это означает, что мы с вами также имеем это же благословение – побеждать во всей нашей жизни. Но если кто-то из вас пацифист, вы думаете, «Не, я спокойненько посижу, я никого трогать не буду», это не означает, что никто трогать вас не будет. Рано или поздно зло постучится в твои двери. Хочешь ты этого или не хочешь. Рано или поздно оно ворвется. Не, я закрою все двери, я занавешу все. не получится. Такова жизнь. Откуда-то беда придет, чем ты ей противостанешь. Поэтому Библия – это книга войны и книга побед, которая учит нас, снаряжает нас и делает нас победителями. И прежде всего это касается мужчин. Аминь. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали это и видели это. И несколько слов я уже говорил об этом по поводу армии, милиции, службы СБУ, других служб. Я хочу вам сказать, нигде в Библии не написано, что нужно сложить оружие. Есть немало христианских кругов, в которых пропагандируется пацифизм. В истории один из величайших пацифистов был Лев Толстой. Вы знаете, да? Его основная доктрина была непротивление злу насилием. И эта доктрина, она существует в многих кругах христианских. Но я хотел бы сказать вам, мы не находим пацифизма в Библии. Библии не только в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Ни Иоанн Креститель, ни Иисус Христос воинам, которые приходили к Нему, никогда не сказал «сложите оружие». Написано, Иоанн сказал, Креститель, «никого не обижайте». Это написано. Но нигде не написано «сложите оружие». Это важно знать. Апостол Павел в послании Римлянам 13 главе пишет, что «Божий слуга носит меч». И не напрасно его носит. А знаете, что делают мечом? Картошку не копают. Голову отсекают. Ой, а что, если голову отсек? Это грех или не грех? Меня спрашивали, даже на перерыве спрашивали. А это грех или не грех? Я говорю, смотря кто, кому отсекает. Если ты не призван, тогда не отсекай. Но если, например, милиционер, он пользуется своим оружием, убивает преступника, он не грешит этим. И если армия, допустим, защищает свою страну и убивает противника, это не является грехом. Это хорошо знать. Поэтому мы, церковь Слова Жизни, мы не пацифисты. Мы за армию, за милицию, за СБУ. Мы молимся о качестве. Чтобы на самом деле пришло качество и в армию, о чем мы говорили, и в милицию, чтобы милиция, знаете, она была на стороне народа. Мы не привыкли к этому. Я скажу вам, мы просто не привыкли, что милиция, она народ должна защищать. Но я скажу вам, в других странах, нормальных, цивилизованных, там милиция друг человека. Представляете? Милиция друг человека. Люди сотрудничают с милицией или с полицией, скажем. Многие европейские страны, там преступность на низком уровне, потому что все граждане понимают значение полиции и помогают им раскрыть преступление, позвонят вовремя, сообщат, дадут информацию. Все это нормально, потому что они знают, что их защищают. То же самое со службами безопасности. Они нужны. И если кто-то служит там, пусть Бог благословит их. В армии, милиции, в этих службах мы благословляем и поддерживаем руки тех, кто делает добро. И все это скажут?
Аминь.
Хорошо. Итак, идем дальше. Давайте мы откроем следующее место Писания. Первая книга Паралипоменон, 4 глава. И я хочу ближе подойти к развязке, то время идет. Но я хочу подвести к очень важной мысли, которая касается мужчин, и особенно к молитве за мужчин. Я хочу сегодня в конце этого собрания помолиться за всех мужчин, которые здесь, в этом зале. И здесь написано следующее, об одном мужчине. Первая книга Паралипоменон, 4 глава, 9-10 стих. «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказал, я родила его с болезнью. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спаслал ему, чего он просил». В этих двух стихах, в этих двух отрывках столько сказано о судьбе одного человека, мужчины, по имени Иавис. Этот человек был реальный в свое время. Знаете, жил такой человек. И Библия говорит, что он родился болезненным. Мать говорила, я родила его болезнью. Он был болезненным мальчиком. А знаете, как смотрят на болезненных людей? Их жалеют. Им сочувствуют. Им помогают, им стараются помочь, не нагружать их. Но позвольте мне сказать, все находящиеся здесь, ни один мужчина не нуждается в жалости. Мужчинам не нужна жалость. Им не нужно сожаление. А что же им надо, пастор? Им нужно уважение. Им нужно уважение, признание их. Им нужен авторитет. Каждый мужчина хочет быть мужчином. И Иовис тоже. Он был таким же. Но в его жизни не все сложилось, как у других. Были проблемы со здоровьем. И это не позволяло ему делать то, что он хотел бы делать. И все на него смотрели, знаете, все так, ну, похлопали по плечу, говорили, ну, не получается, ну, ничего, ну, не переживай, ну, знаете, и был момент, когда Иовис это достало вот так. Я больше не хочу такой жизни. Мне не нужны сожаления, мне не нужна жалость, мне нужно что-то другое. Я хочу другую жизнь, полноценную жизнь. И знаете, что он начал делать? Он начал взывать к Богу. А кто мог ему помочь? Никто. И он говорил, Господи, и начал кричать Богу. И говорил так, о, если бы ты благословил меня твоим благословением. Что написано о Божьем благословении в Библии? Что благословение Божье печали собой не приносит, а обогащает. Знаете, о чем молился Иовис? Я не хочу жить в бедности. Я не хочу жить на этих крохах, на этих подачках, на милостыне. Я не хочу на этом жить. Боже, благослови меня! Почему мы читаем эти истории? Потому что в жизни мало что меняется. Всегда есть вызов. Всегда есть что-то подобное в нашей жизни, какие-то обстоятельства, что-то ломает нас, давит нас. Но я хочу сказать, для каждого мужчины есть надежда быть мужчиной. В полном смысле этого слова. И что сделал Иовис? Он начал взывать, говорит, Господи, если бы ты благословил. А дальше говорит, распространил пределы мои. Знаете, что такое распространил пределы? Это успех. В древнее время, чем больше территорией ты владеешь, тем ты во всех отношениях ты богаче. Ты больше уважения имеешь со стороны других. Ты становишься знаменитее. То есть владение значило очень много в то время. Если перенести это на современный язык, я хотел бы сказать, речь идет об успехе, об умножении, о росте. Когда твоя зарплата растет, когда ты растешь в чем-то, это распространение твоих пределов. Но когда ничего не растет, или наоборот высыхает, и ты сидишь возле разбитого корыта, тогда время молиться, как Иовис. Потому что есть другая жизнь для мужчин. Написано, если бы ты распространил мои пределы. Вот о чем он молился. То есть он молился об успехе, о росте, умножении. Когда все растет, движется, когда есть прогресс. Вот она нормальная жизнь. Аминь. И мы все, мужчины, этого же хотим. И дальше написано, Иовис молился, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. Знаете, и Библия говорит, что Бог не спасал ему то, что он просил. А что он просил? Чтобы рука твоя была со мною. Боже, чтобы ты был со мною. Знаете, если Бог с человеком, это видно не только тебе, а окружающим тебе. Когда Бог был с Иосифом, то видели все, что Господь был с Иосифом. Когда Бог был с Иаковом, то Лаван говорит, я заметил это, что через тебя и меня даже Бог благословляет. Дорогие, вот этого хотел Иовис. И я хотел бы сказать, что этого хочет каждый мужчина. И о чем я хочу говорить сегодня? Чтобы Бог был с каждым мужчиной. С каждым из нас. А если Бог будет с мужчинами, то и женщинам будет хорошо. И теперь ближе к сути. Как это получить? Как? Давайте мы откроем с вами книгу Исход, 34 глава, и мы увидим там очень похожие слова из того, о чем мы читали уже, читая об Иовисе. Исход, 34 глава. 34 глава. И потом еще Второзаконие, 16 глава. Итак, есть что-то, что написано мужчинам, а есть конкретно, еще более конкретно, только мужчинам, не женщинам, а только мужчинам. 23 и 24 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева». Еще раз послушайте. Бог говорит: «Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева». 24, смотрите, что говорит: «Ибо я прогоню народы от лица твоего и, смотрите, распространю пределы твои». О чем идет речь? О том же, о чем молился Иовис. «И никто не пожелает земли твоей, если...» Давайте скажем вместе это слово «если». Еще раз. «Если». Что такое «если»? Это условие. Все, что Бог говорит, Он говорит при условии, если. Смотрите, что же говорит Бог. «Ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего три раза в году». О чем идет речь? Бог говорит: «Если ты будешь вот это делать, тогда я сделаю свою часть». Оказывается, во всем, что касается Бога и Его благословения, есть наша часть. Всегда есть наша часть. Прежде чем мы поговорим, что означает эти три раза в году, прежде чем мы разберем вот эту часть, я хотел бы поговорить о том, что написано здесь: «Если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего». Знаете, с чего все начинается? Начинается все с того, что Бог повелевает. Бог же не торговец мороженым, знаете. Не торгует мороженым. А вы не желаете ли мороженого? Нет. Бог говорит так: смерть и жизнь я предложил тебе. Выбери жизнь. И будешь жить. Выберешь смерть, все разрушится, погибнешь. То есть, когда Бог говорит «должен», это знаете, что значит? Что это так важно для каждого мужчины. Что же важно, чтобы, что мы делали, мужчины? Являлись пред лицо Господа Бога твоего. О чем идет речь? Давайте еще одно параллельное место Писания откроем, мы сюда еще вернемся. Может быть, нет, посмотрим. Второзаконие, 16 глава, 16 стих. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Он». Не ты, а Он. Скажите, в Ветхом Завете где было это место? Скиния, правильно. Пока храм не построили, была скиния. А когда храм построили, где это было? В храме. Где храм находился? В Иерусалиме. Это означает, что со всего Израиля, севера, юга, востока, запада, мужчины, зная свое время, откладывали все свои дела, все останавливали, собирали свои вещи, и все до одного шли в Иерусалим. Для чего? Потому что Бог сказал являться пред лицо Его на месте, которое Он изберет. И теперь у меня вопрос следующий. А какое место Бог избрал в Новом Завете? Конечно же. Все очень просто. В Новом Завете Бог избрал церковь. Если перевести это на новозаветний язык, откройте, пожалуйста, послание к евреям, 10 главу, 25 стих, где написано: скажем так, на новозаветнем языке то же самое. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев. Знаете, нигде в Библии не написано женщинам, чтобы они являлись пред лицо Божие. Знаете почему? Они и так являются без проблем. Они первыми идут в храм. Знаете, почему мужчинам сказано это написано? Потому что они, у них с этим проблемы есть.
Пусть моя жена идет. Она пойдет помолиться и за себя, и за меня. Я тут с детьми посижу. Целую неделю жена не могла уговорить посидеть с детьми. А в воскресенье добрейший стал. Я посижу сегодня с детьми, а ты иди на собрание. Нет, Библия говорит, сам бери себя и неси в Дом Божий, если хочешь благословения. Что значит являться пред лицо Божие?
Это выразить свое почтение Богу.
А что я пойду, а кого буду слушать? А этот молодой парень, что будет меня учить?
Какая разница, кто будет тебя учить? Ты иди пред лицо Божье по слову Господню.
Я знаю, мой отец тоже, когда он покаялся, ему было 61, он был безбожником, агрессивным, я рассказывал об этом. И когда он, в конце концов, решил прийти на собрание, в церковь сходить, он говорит мне, ну что, я в твою церковь, что ли, пойду? Я говорю, почему бы нет? Ты что, учить меня будешь? Говорит он мне, яйцо курицу не учит. Знаете, вот такие они мужики. Ну что я пойду? Я не пойду, учить не будет. Я сам все знаю.
Да не знаешь ты всего.
Я дома сижу Библию почитаю.
Знаешь, что ты будешь читать? Будешь читать то, что тебе нравится. А в церкви ты услышишь то, что тебе не нравится.
Вот поэтому я туда и не хочу идти.
Так послушай, а что тебе хочешь? Ты хочешь, чтобы истину слышать? Или просто гладить ей по головке? Ты мой мужчинечка, такой хорошенький, такой маленький. Ой, ты сиди дома, собрание церковь не ходи. Я хочу сказать, что мужчины должны любить правду. Даже если глаза колет. Даже если неудобное. Даже если некомфортное. Потому что это как операция. Когда вырезаешь какой-то аппендицит, потом болеть перестает. Слава Богу за это. То же самое на собраниях, когда Слово Божие проповедуется, неважно, кто проповедует. Конечно, слава Богу, мне 50 лет, я могу тут уже гулять по сцене, как хочу. А когда было 30 лет, я иногда, когда приходили такие постарше мужчины, я смотрел на них и чувствовал, ой, что же я им скажу, они такие уже важные, я еще такой неважный. Потом как-то Бог говорит, стоп, успокойся, какая разница, сколько тебе лет? Делай то, к чему я тебя призвал, и говори мое слово. Не смотри на лицо, и сколько ему лет, как он выглядит, и все остальное. Это не важно. Говори ему мое слово. И знаете, я хочу вам сказать, не важно, сколько лет проповеднику на сцене, потому что есть Дух Святой, есть помазание, которое приходит на проповедника, и он может говорить слово, которое тебе важно услышать в твою жизнь. Дома ты этого не получишь. Поэтому очень важно, всего все начинается. Бог говорит, ты должен являться пред лицо Господне. Прийти и почтить Бога, выразить Ему свое уважение. Как же Он будет уважать тебя, если ты Его не уважаешь? Как же Он почтит тебя и благословит тебя, если ты Его не уважаешь? Я знаю, как немало мужчин, которые посылают жен своих на собрание, говорят, ты там молись за меня, молись. Я уже говорил на предыдущем собрании с женам, которые так делают, которых посылают мужья, не молитесь за своих мужей о их благословении. Молитесь, знаете о чем? Чтобы они пришли на собрание и сами получили свое благословение, и они были благословениями для себя и для вас тоже. Хватит тащить их на своем горбу. Вот он, знаете, некоторые мужчины, как Валаам на ослице, сел и погоняет. Ну, что ты не едешь? А ну-ка давай езжай. Там впереди ангел с мечом стоит. Ослица заговорила. Ты еще разговаривать со мной будешь? Я хочу вам сказать, что на самом деле многим таким мужчинам, Валаамам, пора измениться. И услышать голос Божий. И я думаю, что некоторым мужчинам нужно позвонить и сказать, дорогой Вася, Иди на собрание, не жди, пока кризис не грянет, пока в угол не загонит жизнь так, что будешь просто стонать там. Иди к Богу! Я вспомнил один пример маленький, быстренько расскажу. Один, да вы так не хотел прийти, и молится жена: Господи, ну не хочет муж идти в церковь, ну никак, я его же так... Бог говорит: прибежит. Не придет, прибежит. Это было в селе, на самом деле история. Ну, Бог дал слово, не придет ко мне, говорит, а прибежит. А что случилось? Говорит, в этом селе сорвался бык. И говорит, вырвался со стойла, и ни за кем не побежал, кроме как за этим мужиком, за которого жена молилась. Он туда и бык за ним, он туда и бык за ним, и он гонял его по всему селу. И мужик уже выдохся, бык догоняет, и он увидел здание церкви, знаете. Это было единственное, когда он увидел, можно убежать, и он заскакивает, и говорит: Господи, спаси меня! И покаялся. Но не жди, пока бык за тобой погонится, и не пригонит, а все равно пригонит, потому что Бог не играет же в игру. Это же не игра, это жизнь, где все очень серьезно, все всерьез. И знаете, я уверен, что молитвы жен, матерей, они будут услышаны. Знаете, о чем мы согласились с Галиной Антоновной и молимся? Чтобы в нашей церкви было больше мужчин, чем женщин. Вы поддерживаете женщины? Чтобы больше было мужчин, чем женщин. Потому что если мужчины придут в церковь, жены тоже придут. Женщины придут. Но почему именно мужчина написано, являйся пред лицо Господа? Потому что ленивые, не хотят, гордые. А что это я пойду? Я не пойду. Так, ну, уже температура такая, что уже поджариваешься уже на ней. Все равно не пойду. Лучше иди, чем не идти. Поэтому мы молились и будем дальше молиться, чтобы все мужья наших верующих женщин были в церкви на собраниях. И все, кто верит в это, да скажет. И будем продолжать молиться, пусть температуру им Бог подкручивает. Пусть бык за ними гоняется по жизни. У каждого свой бык. Но я верю, что Божья воля. На самом деле, чего Бог, в принципе, хочет от людей? Чего ему еще-то надо от нас? Что он нищий, нуждается в чем-то? Да у него все есть. Чего Бог хочет? Чтобы нам хорошо было. А нам, мужчинам, туго доходит. Я не женщина, имею право это сказать. Вот это мне не нравится. Ну ничего страшного, переживешь. Не все же нам нравится в жизни. Но я хотел бы сказать, на самом деле, это серьезное слово. Являться, быть на собраниях и не пропускать собраний. Не искать оправдания, не искать себе какие-то занятия. Знаете, целую неделю ничего по дому не делал, а в воскресенье проснулся, все, начал свою табуретку ремонтировать или там лампочку решил вкрутить наконец-то. А что ты на собрание не прошел? Я все в воскресенье лампочку вкручивал. Знаете, вот находится оправдание. Я хотел бы сказать, что Бог хочет благословить мужчин и через мужчин, и семьи и общество. Знаете, что я увидел по жизни? Я увидел, что когда нет мужчин, которые заняли бы свое место, тогда их место начинают занимать женщины. Тогда появляются женщины-пастора, женщины-политики. А знаете, почему так? Почему и в Европе есть немало, и во всем мире есть примеры, когда женщины занимают первые места. Это не проблема женщин. Это проблема мужчин, что они не берут то место, которое им принадлежит. А потому что все начинается с того, когда мужчина, он идет пред лицо Господа, является перед ним, отдает ему славу, прославляет его, чтит его, лично сам открывает перед ним свое сердце и позволяет Богу говорить в сердце мужчины, восстанавливать его достоинство, поднимать его, освобождать его. Потому что есть несколько вещей, которые я уже не успеваю сказать. Что значит эти три праздника? Кто-то скажет мужчине, я вот и прохожу три раза в церковь в году. А что ты меня хотел? Я так вот три раза хожу. Да не об этом идет речь. Там израильтяне, которым было все сказано, они же не три раза в году приходили в храм. 33 раза. О чем идет речь? Что, почему имеет значение именно три этих праздника? И второзаконие, быстро прочитаю. 16 глава, я не дочитал, смотрите. Три раза в году, 16 стих, весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Он. И, двоеточие, в праздник опресноков, праздник седмиц, праздник кущей. Вот о чем идет речь. О каких праздниках идет речь? Что значит праздник опресноков? Нет времени, чтобы подробно говорить. Праздник опресноков – это праздник чистоты и святости. Вот что это значит. Это празднование чистоты и святости. Я хочу вам сказать, мужчины больше подвержены греху, чем женщины. Не женщины являются носителями греховных вирусов, а мужчины. Не женщины передают следующему поколению, скажем так, проклятие, а мужчины. Как Библия говорит, написано, вина отцов, не матерей, а отцов. Именно мужчины, они являются разносчиками греха. Так говорит Библия. И поэтому мужчинам больше, чем женщинам, нужна жертва Иисуса Христа. Нужна кровь Иисуса Христа. Вы скажете, пастор, о чем ты говоришь? Поэтому Иисус Христос родился от женщины Марии без участия мужчины, чтобы никто не передал ему греховные гены. Я сам мужчина, имею право говорить все это. Если бы женщина проповедовала, можно было закидать бы и помидорами. А так я сам мужчина, сам против себя говорю. То есть Мария родила Иисуса Христа. Вы помните это? Мужчины, они нуждаются в жертве Иисуса Христа больше, чем женщины. Поэтому написано, что мужчины должны являться трижды. И первый праздник – это праздник опресноков, это праздник Пасхи. А Пасха – это Христос, который умер за нас, пролил свою кровь. И мужчинам первым нужна кровь Иисуса Христа, которая очищает от всякого греха. Что такое опресноки? Это опресноки чистоты и истины. Так написано в первом послании к Коринфянам, какая-то там глава, не помню, какой-то стих. Так написано. То есть нам нужна кровь Христа, как спасательный круг. Я еще раз хочу сказать, нам нужна кровь Христа больше, чем женщинам. Мы нуждаемся в этом спасении крови Христа больше, чем женщины. Потому что мы атакованы больше, чем женщины. Мы искушаемы больше, чем женщины. Возьмите статистику. Кто больше изменяет? Мужья женам или жены мужьям? Конечно же, мужья женам. Если взять в процентном соотношении, гораздо, то есть не одинаково, там большая разница, сколько мужчин изменяют своим женам и сколько жены своим мужьям. Поэтому нам нужна кровь Христа. К чему я хочу подвести? Что такое праздник опресноков? Это праздник покаяния. Когда мужчины, они первые, они лидируют в покаянии. Они быстрые, чтобы сказать, Боже, прости меня. Я каюсь, я виновен, я согрешил, я упал снова, я снова это сделал, я снова согрешил, прости меня. Вот в чем нужно наше лидерство. А если виновен или поссорился с женой, мужчина, первым будь, кто просит прощения. Ну пусть она попросит, она женщина, а ну-ка к ногам, проси прощения. Нет, мужчина, ты лидер, будь первым. Ну, она виновата. Она думает, что ты виноват. Ну, только пусть она просит прощения. Так будь примером, будь образцом, будь первым. Скажи, жена, прости. Просто прости меня. Это важно, знаете. Я понимаю, что не совсем все может удобно, так, то, что я говорю, комфортно. Но послушайте, это то, о чем имеет, что говорит Бог в своем слове. когда говорит «являться» и «трижды», праздник опресноков – это праздник чистоты, это приведение жизни в порядок, очищение своего сердца, покаяние, омытие крови Иисуса Христа и стоять чистым перед Богом. Знаете, почему это важно? Потому что там, где есть грех, там нет радости. А где нет радости, там нужно найти что-то, какую-то отдушину. Вот почему мужчины спиваются быстрее, наркоманят больше мужчин и изменяют женам больше мужчин, потому что нет радости в жизни. А какая может быть радость, если есть грех? Потому что там, где нет греха, там есть радость. Вы со мной сейчас? Хочешь иметь радость в жизни? Освободиться от греха. Как? Через покаяние, через кровь Христа, которая очищает от всякого греха. Вот что такое праздник опресноков. Устрой себе праздник чистоты. Позволь себе отпраздновать этот праздник. Очисти свое сердце. Приведи свое сердце в порядок. Держи его в порядке. Иди к Богу каждый раз, когда согрешил. Говори: «Боже, прости меня». Жене говори: «Прости, если виновен». Второй праздник – это седмицы. Это означает две вещи – даяние и исполнение Духом Святым. Потому что праздник седмицы – это было начало сбора урожая. И когда мужчина подходил к своему полю, чтобы собрать урожай, он вырезал часть поля, делал снопы и, знаете, что делал? Вез их в храм. Первым делом в храм, не домой, не в карман, а в Дом Божий. Так написано в Библии, и в этом есть большое значение. Хочешь освободиться от жадности, эгоизма, от скупости, тогда начни с даяния. О, ну это в Ветхом Завете, это в современном языке это звучит примерно так. Получил зарплату сразу десятину, клац и отрезал. Ну я уже даже почти начал давать десятину, говорю: «Пусть жена отнесет». Нет, ты должен отнести десятину. Написано, мужчины не должны приходить с пустыми руками. Ну, пусть жена принесет. Нет, ты принеси. Ой, мне не нравится такая проповедь, я больше не приду в эту церковь. Прибежишь. Я видел таких крутых парней. Я видел тех, которые: «Да, Бог мне не надо, церковь, я сам справлюсь». Да, несколько лет. Хорошо, подождем. Бог подождет. Ну, время есть. 3-5 лет, как петух общипанный. Я видел таких. Еле приползает: «Помолитесь за меня». А ты кто? А помните вот этот Вася, который был там, или Петя? Помните? Я тут ходил, тут все, а потом перестал ходить. А где ж ты, Петя, был? Весь вышел. Я насмотрелся этого. И знаете, жаль потерянных лет мужчин, когда мужчины теряют годы, а ведь они не возвратятся. Чтобы потом получить правильную мысль, лучше жить с Богом и в Божьей правде, чем в своих собственных иллюзиях. Поэтому очень важно, первое, касается праздника седмиц, научиться быть даятельным самому. Ты, мужчина, должен чтить Бога своими финансами. Сам должен это делать. Не жену посылать. Конечно, я тоже иногда даю там часть какую-то жене. Самые большие купюры даю своим сыновьям, чтобы они приучались жертвовать. Я самые большие купюры выбираю обычно, я даю своим сыновьям, чтобы они привыкали давать большие, самые большие купюры. Если, чем больше купюра, тем я больше отдаю их, чтобы они увидели, это большая купюра, и не жалели Богу. Я учу своих сыновей. Знаете почему? Потому что Бог учит меня. Знаете почему? Потому что Бог хочет добра мне. И Бог хочет добра каждому из нас, но не нашим путем, а своим путем. Каким путем даяния? Праздник седмиц – это праздник даяния. Очень важно, чтобы мы научились и знали, есть 3 вида даяния – десятина, пожертвование и милостыня. Есть 3 вида даяния. Ой, так много? Ой, что же я буду с этим делать? Жабу убивать надо. Надо ее прикончить. Десятиной, пожертвованием, еще и милостыней. Что такое милостыня? Это не просто дать 2 копейки, знаете, вот нищему там в кружку, зазвенело там, знаете. Что такое 20 копеек или 25 копеек наших гривен, да? Это ничего. Положи туда 100 гривен. А я не уверен, а вдруг он Тогда разберись. Он, ему нужны эти деньги или нет? Нужны или нет? Да. Он их пропьет. Да не давай. А если ты видишь, что он нуждается? Мы делали так еще с женой. Просит у нас деньги. Хорошо, пойдемте в магазин, мы вам купим хлеба, там молока. Не, нам нужны деньги. Тогда гуляйте, ребята. Все очень просто. Библия говорит, будьте милостивы с рассмотрением. Благодетели, покажите рассудительность. Так написано. То есть мы должны быть рассудительными. Но если мы уверены, а иногда, знаете, ведь это даже не в нищем деле, а бывает, кто-то рядом с тобой нуждается, который не выглядит как нищим, просто нет денег, какой-то кризис. А у тебя есть как раз. Он знал бы, как они не достались, мои кровные. Послушайте, нет ничего нашего в этом мире. Голенький пришел, голеньким уйдешь. Ничего не принес, ничего не вынесешь. Так попользуйся по-человечески, нормально, тем, что Бог дал тебе. Будь щедрым, потому что праздник седмиц – это праздник даяния, это праздник щедрости, который меняет нашу жизнь. Мы становимся щедрыми людьми, открытыми, реагирующими на нужду. Знаете, нет ничего более прекраснее, чем мужчина, который может делать добрые дела. Не, ну пусть это женщины занимаются этим. Нет, мужчины должны заниматься этим. Ну это женское дело. Нет, это не женское дело. Это мужское дело быть добрым. Библия говорит, кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Знаете, как я учу? Это твое зеркало, твое отражение. Посмотри в свое зеркало и увидишь свою жену. Хочешь добродетельную жену, сам будь добродетельным. А сам жадный, такую тебе и жену пусть Бог даст, чтобы она тебя съела по кусочку. Все просто. Кто ж тебе доверит добрую жену? Поэтому очень важно, чтобы мы были открыты и понимали Бога. Бог хочет нас изменить. Он хочет, чтобы мы были щедрыми. И еще день седмиц – это день Пятидесятницы. Это тот день, когда Дух Святой сошел на 120 человек. Вы помните эту историю? Деяния апостола, 2 глава. И еще что очень важно в этом празднике седмиц – это исполнение Святым Духом. Нам нужен Дух Святой мужчины. Когда Дух Святой сошел на мужчин, они начали говорить на иных языках. Знаете, что мужчины делали? Говорили на иных языках. Лучше быть исполненным Святым Духом, чем другим духом. Любая женщина хотела бы жить с таким мужчиной, который исполнен Духом Святым. Потому что если ты исполнен Духом Святым, ты больше похож на Бога, чем на дьявола. Потому что Дух Святой меняет нашу жизнь. И очень важно, чтобы мужчины не стеснялись, не стыдились говорить на иных языках и молиться на иных языках. Не стыдитесь этого. Потому что это праздник седмицы. Даяние, нет времени, чтобы говорить, какая связь между даяниями и даянием нашим и даянием Божьим. Когда Бог дал Духа Святого нам. Но послушайте, Дух Святой, Он готов наполнить каждого мужчину. Исполнить каждого мужчину и быть другом для каждого мужчины. Вау! Слава Богу за Духа Святого! Слава Богу за мужчин, исполненных Духа Святого! Это лучше, чем быть исполненным духа блуда, или духа пьянства, или духа ненависти, или духа, как назвать этого духа, как я знаю одного человека, который с телевизором разговаривает. Не знаю. Я знаю таких людей, которые сидят возле телевизора. Сам ты. Что ты рассказываешь? Это ерунда, все это. Так смотришь на него, а он с телевизором спорит. Какой это дух, я сам даже не знаю, честно говоря. Но не Дух Святой. Знаете, вот до такого... Я смотрю на таких людей, о Боже, хоть бы самим таким не стать, о Боже. А человек не замечает, сидит, знаете, и спорит, обзывает. Извините, пожалуйста, козлы вы сами там, а-ля-ля. Ну что, Господи, там тебя ж никто не слышит. Он даже не... Это одна причина, когда человек не исполнен Духа Святого, тогда непонятно, чем он наполнен. Но когда человек исполнен Духа Святого, он другой. Аминь. Поэтому праздник седмиц – это исполнение Духом Святым. И я желаю, чтобы все мужчины были исполнены Духом Святым. Последнее. Праздник кущей – это два значения. Это праздник благодарения, благодарности и праздник общения. Праздник благодарения – праздник общения. Праздник кущей делали в Израиле, когда в Израиле два раза собирают урожай. И когда второй урожай собран, в конце всего делается праздник благодарения Богу за все. Знаете, это красиво, когда мужчина поднимает свои руки к небу, не в носу ковыряется, знаете, чешет затылок, а поднимает свои руки к небу без гнева и сомнения и благодарит Бога за силу, за здоровье, за свою семью, за бизнес, за деньги, за помощь, за поддержку, за прошедший год, за все, что Бог делает хорошего, не забывает мужчина и благодарит Бога, поднимая свои руки. Мужчины, я тут сверху иногда вас не вижу. Вы так прячетесь за спинами женщин, знаете. Если я говорю, поднимите руки, женщины первые поднимают руки, знаете, они так привыкли, знаете, раз. Дорогие мужчины, очень важно, чтобы мы с вами не стыдились благодарить Бога и были первыми, приходим на собрание, начинается собрание, поднимаем свои руки и благодарим Бога. Каждое воскресенье нам есть за что благодарить Бога. Это так или нет? И второе значение – это общение. Мужчины, праздник кущей – это делали палатки кущи. И люди не только там жили какое-то время в Израиле, они еще общались между собой. Помните гору Преображения, где Петр говорит, может быть, нам кущи построить? Нам так хорошо, все общаемся, Илия, Моисей, Иисус. Такой праздник настоящий. Я хочу вам сказать, что мужчинам нужно общение. Не только со своей женой. Конечно, со своей женой тоже. Но не только со своей женой. Мужчины, нельзя себя держать в окружении одних только женщин. Это опасно для жизни и здоровья. Мужчинам нужны мужчины! Железо острит. Нам нужны общения, когда мужчины встречаются вместе, когда общаются вместе. И не, я говорю, не собутыльники нужны, а друзья нужны. Нужны мужчины, с которыми можно провести время и на рыбалку поехать, и на охоту, и вместе там поковыряться в автомобиле, если нравится, но собраться с нормальными людьми и провести время, потом накрыть стол, поесть, пожать руки и разойтись до следующего раза. Вы здесь? Вот что такое праздник кущей. О чем Бог говорит, что Он от нас хочет? Он хочет полноты в нашей жизни. Он хочет, чтобы на самом деле благословить нас. Чтобы радость была в наших сердцах. Чтобы мы были прощены. Чтобы мы были даятельны, щедры. Чтобы мы были исполнены Святого Духа. Чтобы мы были благодарны и общительны. Чтобы вокруг нас было много друзей. Как говорят, и имей 100 рублей, и имей 100 друзей. Потому что я не согласен, не имей 100 рублей. Надо иметь 100 рублей и 100 друзей. И то надо. Аллилуйя. Новая пословица. Кто-то ж ту предыдущую изобрел же, да? Мы новую изобрели. 100 рублей, 100 друзей. И то важно. Но нам нужны друзья. Мужчины, нам нужны друзья. Нормальные друзья. Нам нужны нормальные общения с мужчинами. Нам нужны мужские компании. Нам нужны мужской разговор, мужские встречи. Нам это надо. Мы отупеем без этого. Вы слышите меня? Я помню, когда я служил, я вернулся. Знаете, в армии целуются. Ребята. Это не принято так. Только в Библии это есть и в армии. Но когда я помню, я приехал, знаете, мы все встретились, и мы расцеловались. По-братски. Кто служил, те знают. Когда у тебя близкие отношения с ребятами, ты просто мы целовались. Это были такие чистые поцелуи, мужские такие, знаете, красивые. Кто-то из вас помнит это или нет? Или я один такой тут? Знаете, я помню, как мы сидели, общались, разговаривали. В этом что-то есть. Нельзя передать словами. Дорогие мужчины, нам нужны общения с мужчинами. Нам нужно подумать, как это. Я не знаю, как, что придумать. Может, какой-то вот стол для мужчин накрыть здесь. Сделать праздник мужчин. Но сначала праздник женщин надо сделать, иначе нас они не отпустят. 8 марта отгуляем, потом подумаем о мужчинах. Вы меня слышите, мужчины? Нам это надо. И Бог этого хочет. Он на нашей стороне. Вот что означает праздник кущей. Общение. Бог хочет сблизить нас. Бог хочет собрать нас, как бы, чтобы компанию мы имели вокруг себя. Вот этого Бог хочет. Скажите, Бог плохого хочет чего-то? Конечно же, хорошего. Это то, о чем Иовис молился. И написано, он получил все, о чем он просил. И если мы с вами хотим, мы тоже будем иметь то же самое благословение, о котором говорит Библия. И все эти праздники будут нашими. И мы сможем иметь праздники на нашей улице, дорогие мужчины. Конечно, женщины, я понимаю, я больше сейчас не вам проповедую, может, немножко жестче, чем обычно, но по-другому нельзя с мужчинами. Тут есть мужчины, которые хотели бы вот эту жизнь, которую говорит Библия. Давайте выйдем вперед сюда. Я хочу молиться за всех мужчин, которые на самом деле хотят то, о чем говорит Библия. О чем молился Иовис? Господи, если бы Ты благословил меня и распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, чтобы я не горевал. Знаете, так важно, чтобы мы уже не горевали. Чтобы, если Бог будет с нами, все будет хорошо в нашей жизни. Бог, Он сильный. Я не буду возлагать руки, мы будем просто вместе молиться. Но Бог сильный, чтобы помочь нам. Послушайте, о чем я говорю? Бог на нашей стороне, в том, о чем мы говорим. Он за нас, не против нас. Наоборот, говорит, я с тобою, я тебя сотворил таким. Ты такой, потому что я тебя таким сделал. Тебе это надо, потому что я вложил в тебя эту потребность. Вот быть таким лидером, обеспечивателем, зарабатывать деньги и защищать свою семью, своих детей. Меня иногда спрашивают, сейчас уже не спрашивают, раньше спрашивали, а вот если тебя, вот на тебя нападут какие-то бандиты, на твою жену, что ты будешь делать, молиться? Я говорю, помолюсь вначале. Что я буду делать? У меня даже нет вопроса такого. Что я, конечно, буду защищать. Когда я иду своей женой и детьми по улице, по самой темной, я вообще никого не боюсь. Это удивительное чувство, когда ты рядом с женой и детьми, ты чувствуешь, знаете, вот что ты за них отвечаешь. Ты, не приближайтесь никто. Я тут иду. Не так ли это? Почему мы такие? Потому что Бог нас такими создал. И это не позор наш, это наше достоинство. Это не порог, это нормальное мужское достоинство, которое Бог нас вложил. Поэтому Бог за нас и благословит наши кулаки, если надо, конечно, не используем это, как знаете, как оправдание после моей проповеди. Но Бог за нас, за мужчин, потому что Он знает, что если мужчины будут являться пред лицом Божьим, если мужчины будут идти вот в том направлении, как Бог показывает через Свое Слово, тогда все изменится. Не только наши жизни, наши семьи, наше общество, наша страна. Все будет меняться, если мужчины меняются. А Бог может изменить все. Поэтому мы будем молиться сейчас. Боже, помоги нам, благослови нас, будь с нами. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Как Иовис, мы хотим, не хотим горевать в этой жизни. Мы хотим, чтобы иметь Твое благословение, чтобы Ты был с нами. Если ты будешь с нами, мы пройдем через все. Мы выберемся из любых проблем. Ничто нас не удержит. Давайте поднимем наши руки и будем молиться вместе. Дорогой Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе. Мы молимся к Тебе. Дорогой Господь, потому что мы хотим того же, чего хотели люди до нас. Они прошли, они жили, они ушли с этой земли. Но теперь мы здесь, на этой земле, которая как поле битвы. И нам нужен сильный Бог. Нам нужно благословение Твое. Нам нужно Твое присутствие в нашей жизни. Чтобы Твоя рука хранила нас от зла. Чтобы мы не горевали. Чтобы Ты распространил пределы наши. Дал нам успех. Чтобы благословил нас. Мы молимся к Тебе, Господь. Дорогие женщины, поддержите в молитве. Возвысьте в вас голос. Вам же лучше будет. Если мужчина изменится, вам будет хорошо. Пожалуйста, возвысьте ваш голос. Сильнее молитесь за всех мужчин, которые здесь. Господь, я молюсь, я молюсь, я молюсь. Я знаю, что борьба не закончилась за каждого из них. Но Иисус, Ты победитель. Ты победитель. Ты победитель. Господь, и мы нуждаемся в этой победе в нашей жизни. Чтобы Ты дал нам эту победу. Чтобы мы поднялись. Мы встали во весь рост. И, Господь, жили той жизнью, о которой говорит Твое Слово. Жизнью благословения, радости, а не горести. Иисус, мы молимся к Тебе во имя Твое. Мы взываем к Тебе, как Иовис. Благослови нас. Я молюсь, Господь, благослови моих братьев. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови моих братьев. Благослови, я призываю Твое имя. Дорогой Господь, Ты поставил меня на эту сцену, как Твоего служителя. И я молюсь во имя Твое, Иисус. Приди в жизнь каждого из моих братьев. Приди в жизнь каждого из моих братьев. Приди, благослови. Господь, будь с ними, когда собрание закончится, чтобы они знали, что они не одни, но Ты на их стороне. Ты с ними, чтобы помогать им, чтобы поддерживать, чтобы давать силы. Я молюсь об этом. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Я молюсь об исцелении моих братьев. Если кто-то нуждается в исцелении, чтобы был исцелен во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю исцеление. Провозглашаю исцеление. Провозглашаю исцеление. Ты исцелил меня, Господь, от всех болезней. Ты можешь исцелить каждого из них. Ты можешь исцелить. Нет ничего невозможного. Господь, исцели каждого, кто нуждается в исцелении. Им нужно здоровье, чтобы работать и зарабатывать деньги, и обеспечивать свои семьи. Господь дорогой, я молюсь, я молюсь, я молюсь, и я стою за моих братьев. Господь, я стою за моих братьев, и я не отступлю, пока Ты не благословишь, пока не благословишь каждого из них, пока не поможешь каждому из них вырваться из своей тесноты, из тесного места, и пока Ты не распространишь пределы их жизни и дашь им успех. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Я взываю к Тебе, Господь, Отец, во имя Иисуса Христа, услышь нашу молитву. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, дорогой Господь. Аллилуйя, Господь Иисус. Давайте возложим руки друг на друга и помолимся еще друг за друга. Давайте согласимся, что мы никого не отдадим дьяволу. Что никто не достанется дьяволу. Ни один из нас. Чтобы все мы будем принадлежать Богу. И на этой земле, земная жизнь закончится, мы все пойдем на небо. И там будем праздновать. Давайте согласимся. Вы согласны? Никого не отдадим дьяволу. Во имя Иисуса Христа. Давайте молиться вместе. Отец, во имя Иисуса Христа. Мы молимся друг за друга. Я молюсь за моих братьев. Господь, Ты знаешь каждого из них. Ты знаешь их борьбу. Ты знаешь их искушение. Их сомнения, их разочарования, их печали, но Ты силен защитить, помочь им. И я молюсь, чтобы они не достались дьяволу, чтобы дьявол не смог ими владеть, не смог пленить их и погубить их. Я молюсь, чтобы каждый из них одержал победу в этой схватке, в этой битве, поднялся и был с Тобою, Господь, жил с Тобою все годы, всю свою земную жизнь. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Сохрани братьев моих. Господь, мы соглашаемся, что мы никого не потеряем, ни одного из них мы не потеряем, не потеряем. И дьявол будет посрамлен, и дьявол будет опозорен, Господь Иисус. И мы будем славить Тебя, мы будем славить Тебя и на этой земле, и на небесах в вечности. Мы благодарим Тебя, и весь народ да скажет... Послушайте, как мужчины говорят аминь. И весь народ да скажет...
Аминь!
Вы такое слышали когда-нибудь? Вот что значит, когда мужчины идут к Богу. Тогда и аминь, аминь. Не правда ли? Я хотел бы, чтобы посмотрели друг на друга мужчины. Смотрите, нас много на всех собраниях. Иногда, когда мы сидим среди женщин, мы думаем, как такое чувство будет, ты один среди женщин, один мужчина пришел в эту церковь, вокруг все одни женщины. Нет, мужчин много в нашей церкви. Есть кого найти, чтобы были друзья, может быть, какие-то дела вместе делали, какой-то, может, бизнес, а может быть, на рыбалку поехать вместе. Если поедете, меня возьмите с собой. Кто тут на рыбалку любит? Кто любит рыбалку? Поднимите руку. О, тут есть? Есть. Давайте организуемся. Я поеду с вами на рыбалку, с удовольствием. А кто любит охоту? Немного. На предыдущем собрании больше было людей, любителей охотников. Можно организовать. А кто любит машины? Нет, тогда так. Кто любит водить машины? Я не говорю. Кто любит возиться с машинами? Знаете, вот есть такие люди. Я не люблю. Я люблю только ездить. Есть люди, которые любят. Почему бы не организоваться? Почему бы не делать что-то вместе? Да и вообще, просто нужны друзья. Хорошие друзья, которые бы тянулись бы к Богу, хотели быть с Богом, которые, знаете, являются пред лицо Божие, которые приходят на собрание, которые тебя ободрят, скажут: Виталик там, Саша, давай не сиди дома, оторвись от своего глупого телевизора, пошли лучше в Дом Божий. Знаете, хорошо, когда вот такие друзья есть, которые не тянут тебя вниз, а которые помогают тебе подняться. И эти друзья здесь есть. Нам нужно, мы нужны друг другу. Пожмите руку тому, кто рядом с вами, справа и слева, и скажите: вы мне нужны. Да, пожмите, обнимите друг друга. Скажите: вы мне нужны. Вы нужны мне. Давайте дадим Богу славу за каждого из братьев. И давайте не сдаваться. Давайте не сдаваться. Есть Божья воля. И она исполнится в нашей жизни.